Я рад приветствовать сегодня всех тех, кто пришел в Дом Господень. Мир вам! Пусть Господь благословит каждого из вас. Мы пришли в Его присутствие для того, чтобы укрыться в Нем, спрятаться. В этом мире так иногда штормит, столько иногда разных ситуаций. Но не правда ли, Дом Божий – это лучшее место, где мы можем прийти, успокоиться, отдохнуть, наполниться Божьей любовью. А еще столько хороших, добрых, благословенных и родных людей рядом с нами, не правда ли? И это нас вдохновляет. И, конечно же, мы пришли не только для того, чтобы отдохнуть в Божьем присутствии, увидеть друг друга и прославить Господа, но мы еще и приходим в Его присутствие для того, чтобы питаться Его Словом. Чтобы наша душа, наше сердце, оно было наполнено Его Словом. А это хлеб. Его Слово – это хлеб. Он сам, Иисус Христос, однажды сказал: «Я хлеб, сошедший с небес». И чем больше мы будем питаться им, тем менее мы будем с вами голодны. И начну я сегодня с того, что скажу, во-первых, возможно, для кого-то это будет новость, но надеюсь, что для нас это уже не новость, что совсем скоро, а именно в понедельник, в нашей церкви будет проходить наш непрерывный пост и молитва. Мы все будем с вами участвовать в этом. Каждый год наша церковь, мы в этот раз практически 3 недели определили для того, чтобы молиться, искать Господа. Каждый день будет своя тема. Каждый из нас будет иметь свое персональное время, которое вы узнаете или уже узнали от служителей домашних церквей, где будет лично каждого из нас часть, где мы будем стоять и молиться, просить у Господа, молиться за те темы, которые будут озвучены. Думаю, это будет правильно, что в какой-то из дней нам надо будет отказаться кому-то от воды, еды, от социальных сетей, от интернета, от новостей, от всего того, что может быть нас отвлекать. Для того, чтобы поститься, для того, чтобы молиться, для того, чтобы искать Божьего лица. И я хотел бы просить вас, братья и сестры, молодые люди, люди разного возраста, нам нужно подготовиться, нам нужно настроиться, потому что это очень-очень важная часть. Мы понимаем, что не вопрос в какой-то конкретной дате, что вот это нужно сделать именно сразу после Нового года. Мы понимаем, что все дни для Господа, но начиная очередной год, мы хотим Его начать с молитвы, хотим начать Его с поста, начать Его, чтобы церковь могла объединиться. Поэтому свою задачу я во многом вижу в том, чтобы с помощью Духа Божьего, с помощью Божьего Слова вдохновить нас на это, чтобы мы молились, чтобы мы постились, чтобы не было ни одного человека, кто бы сказал: «Ай, нет, это не для меня, это пусть там они решили, пусть они это и делают». Нет. Мы все тело Иисуса Христа, и мы все должны понимать общность того важного дела, которое мы делаем во имя Господа. Строим Божье Царство, созидаем, входим в это Божье Царство. И пусть Господь нам в этом поможет. Могу я услышать на это громкое аминь? Аллилуйя. Предлагаю нам открыть Евангелие от Матфея, это будет основной наш текст 6 главы, для нашего рассуждения. 5 стих 6 главы. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». И мы сегодня молились этой молитвой. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Это текст, который мы прочитали. Я думаю, что если внимательно посмотреть на этот текст, мы можем увидеть некоторые, на мой взгляд, легкие несостыковки, потому что, с одной стороны, Иисус говорит своим ученикам о том, что надо молиться. Он дает им повеление. Они просят, в другом тексте написано Иисуса, они попросили, научи нас молиться. Иисус их учит молиться. И Христос здесь подчеркивает явно, говоря важность молитвы, что молиться нужно. Молитва – это обязательная часть каждого верующего человека. Но смотрите, что этот же текст говорит чуть выше о том, что мы, когда молимся, но при всем этом Бог уже знает все наперед. Он знает все наши просьбы, все наши нужды, все наши вопросы. Еще нету слова на языке нашем, а Бог его знает уже совершенно. И становится вопрос. Если нам нужно молиться, если это то, что является важным для каждого верующего человека, так зачем это делать, если Бог и так все знает наперед? Если Он и так, еще я не успел ничего сказать, в моем разуме появилась только быстрая мысль, а Бог уже знает ее совершенно. Конечно же, для того, чтобы нам разобраться, нам нужно здесь на секундочку остановиться и понять, как принцип происходит формирование доктрины или формирование понимания о конкретном каком-то вопросе. Для того, чтобы разобрать конкретный какой-то библейский вопрос, обычно верно так делать, изучить все тексты, которые говорят на заданную тему, выписать, просмотреть все, что имеется в отношении какого-либо вопроса, который нужно понять или разобрать. Потом каждый конкретный текст, его нужно изучить, углубиться, чтобы вынести самую главную мысль каждого конкретного текста. И потом в совокупности, когда уже изучились все каждые конкретные тексты, надо взять и сформировать общую, генеральную идею конкретно того вопроса, который мы изучаем. И к чему я хочу это сказать? А вот к чему. Если мы смотрим на этот текст, который мы прочитали из Евангелия Матфея, у нас дилемма. Еще нету слова на языке, а это только мысль. А Бог уже знает это все совершенно. Но с другой стороны, мы должны понимать, что Бог говорит нам о том, что нам нужно молиться. Зачем это делать? Зачем, если Бог и так все знает? И иногда так бывает, что некоторые верующие люди думают, что для того, чтобы мне что-то получить от Бога, мне нужно стоять у Него, просить, просить, просить. И кто больше просит, тот получит. Мы же понимаем, что это не так. Бог стоит, смотрит, так, кто больше просит, ты получаешь ответ на молитву, ты дольше всех молился. Так у Бога или нет? Ну, конечно, не так, потому что Бог суверенен, Его мысли не наши мысли, Его пути не наши пути, Он совершенен, Он выше нас, Он больше нас, Его знание абсолютно. Но нам нужно задаться тогда вопросом, даже двумя. Во-первых, если все то, что мы с вами сказали ранее, зачем нам тогда молиться? И во-вторых, каким образом молиться? Как молиться? По каким формулам? Потому что мы понимаем, что сами ученики однажды у Иисуса это спрашивали. И вот я хотел бы сегодня попробовать то время, которое у нас есть, в этом и разобраться. Пусть Господь нам в этом и поможет. Во-первых, вопрос, зачем молиться? Зачем молиться? Ну, конечно же, первое, что мы должны с вами сказать, и это будет очень и очень важным. Молиться верующему человеку заповедовал сам Христос. Это заповедь. Библия говорит, Иисус, обращаясь к ученикам, в 9 стихе сказал, молитесь так. Это важно. И мы понимаем, что, например, в Колоссянам, в 4 главе, 2 стихом, там написано «Будьте постоянны в молитве», стоит глагол повелительного наклонения. К чему я хочу это сказать, братья и сестры? Мы должны понимать, что молиться – это задача или обязанность каждого верующего человека. Мы должны молиться не только тогда, когда нам хочется или не хочется. Мы должны молиться, потому что это закон в какой-то степени для каждого христианина. Мы, когда выезжаем на дорогу, мы понимаем, что не в зависимости от того, какое мое настроение, хочу я, не хочу, но я должен исполнять правила дорожного движения. Потому что если я не буду их исполнять, может, во-первых, произойти авария, либо в какой-то момент, если я их нарушу, ко мне могут быть применены санкции. И я, конечно же, очень осторожно говорю. Но, братья и сестры, нам нужно признать это, что молиться – это обязанность каждого верующего человека. Это Бог заповедовал, повелел каждому из нас. И вопрос только в том, как я буду на это реагировать, как я отнесусь к тому, что Бог определил для меня, как для верующего человека. Буду я это исполнять или не буду я это исполнять? Но, конечно же, это не все. Когда мы говорим о том, зачем молиться, нужно понять еще очень важный принцип, что молиться мы должны для того, чтобы проводить с Богом время в общении. Мы понимаем, что в молитве, когда я прихожу, как здесь написано, мы читали выше, захожу в комнату, закрываю за собой дверь. Это мое персональное время отношений с Богом. Когда нету никого рядом, когда никто меня не отвлекает, никто меня не видит, никто меня не слышит, знает только Господь. И я провожу там время с Ним. Для чего? Конечно же, для того, чтобы выразить Ему свою любовь. То, как влюбленных тянет друг к другу. Они хотят вместе быть. Они хотят восхищаться друг другом. Они забывают обо всем, что происходит где-то в стороне. Так и нам нужно понять, что Христос – это высшая любовь нашей жизни. Мы в Него влюблены. Он – самая большая ценность для нас. И, конечно же, это то, что касается меня и Его в отношении молитвы, когда я прихожу, и я высказываю Ему свою любовь. Я Его славословлю, я Его прославляю, я Ему поклоняюсь, я Ему говорю о том, как сильно я дорожу отношениями с Ним. Конечно же, это не все, потому что, когда мы проводим с Ним время, Библия учит в молитве, прошении, открывайте свои желания перед Богом. И это также то время, когда я могу прийти и сказать: Господь, Ты знаешь, что я этого хочу. Господь, Ты видишь, у меня есть такое желание. В этом есть разница. Это не то, когда мы приходим в Божье присутствие и пытаемся выклянчить у Него что-нибудь. Господь, Ты мне должен, Господь, мне надо, Господь, ответь. И мы стоим и думаем, что Бог как будто нам должен дать, потому что мы так этого хотим. Бог суверенен, Он нам не ровня, Он Бог всемогущий, и мы можем приходить, и вот это слово, когда мы открываем свои желания пред Богом, там употреблено значение, ты приносишь их перед Господом, полагаешь их в присутствии Господа, потому что Он Бог, и мы можем к Нему обратиться. Конечно же, мы должны сказать, что когда мы приходим в Его присутствие, мы молимся, мы строим с Ним отношения. Божье присутствие влияет на нас. И когда мы молимся, мы становимся лучше. Наше сердце становится мягче, мы становимся добрее, мы становимся людьми, которые больше жертвуют, помогают другим людям, заботятся о Божьем Царстве. От чего это происходит? От Божьего присутствия. Когда Бог влияет на нас, где это происходит? Конечно же, в момент, когда мы молимся, когда мы ищем Его лица. И еще что очень важно сказать, когда мы строим с Ним отношения, когда мы проводим с Ним время в молитве мы узнаем Божью волю. Мы узнаем, что хочет Господь. Как это происходит? Апостол Павел пишет: и хотение, и действие Бог производит в нас по своему благоволению. Как это работает? А очень просто. Когда я прихожу и говорю: Господь, я хочу познать Тебя, я хочу познать Твою волю, открой мне себя, открой мне свою волю, дай мне силы это исполнить. Что происходит внутри меня? Бог свои желания начинает помещать внутрь меня. И Его желания становятся моими желаниями. Вдруг я никогда этого не думал, но мне начинает хотеться служить Богу, вкладывать финансы, трудиться для Бога, тратить свое время, помогать тем, кто нуждается в этом. Не потому, что я такой хороший, не потому, что я такой духовный, и я понимаю, что это надо сделать. А потому что Бог произвел внутри меня эти хотения. Бог производит во мне хотение исполнять Божью волю, исполнять Божье Слово. От чего это рождается? Конечно же, это рождается от близости с Богом. От времени, когда мы проводим с Ним, время, от отношений с Ним. И есть еще, на мой взгляд, очень важная причина, почему мы должны молиться. Во-первых, это провозглашать Божье Слово. Когда я молюсь, я провозглашаю, я как бы высвобождаю Божье Слово для того, чтобы это начало работать в моей жизни. Библия учит исповедовать своими устами. И устами исповедуют ко спасению. И мы должны понимать, что когда мы провозглашаем Божье Слово, когда мы говорим Божье Слово, это питает нас, это питает наш дух. Когда я в молитве говорю: Господь, я принадлежу Тебе, моя жизнь для Тебя, Ты мой Господь, Ты мой Царь. Это питает меня, это вдохновляет меня, это созидает меня, это формирует меня. И, конечно же, еще говоря о том, почему мы молимся, во-вторых, надо сказать, что молиться мы должны для того, чтобы ходатайствовать. Ходатайствовать друг за друга. Библия учит, что мы все тело Иисуса Христа. Но каждый из нас порознь, мы члены тела Иисуса Христа. И помните, что апостол Павел в Коринфянам говорит: страдает ли один член, страдает с ним все тело. Славится один член, с ним славится все тело. А как это работает? А это работает примерно вот таким образом. Когда мы идем и падаем на коленку, и разбиваем в кровь ногу. Весь наш организм работает таким образом, чтобы питательные вещества принести через кровь, через капилляры, все в то место боли, для того, чтобы оно максимально быстро могло заживаться. Вот почему верующий человек должен ходатайствовать за того, кто рядом. Потому что если ему больно, мне больно. Если ему плохо, мне плохо. Я не могу игнорировать чужую боль. И вот почему, когда мы слышим какую-то нужду: братья и сестры, помолитесь. Я понимаю, что это не только его боль. Это и моя боль. Мы все в одном теле. И поэтому мы понимаем, что Бог суверенен. Что Бог имеет свои мысли, свои пути, свои планы. Но мы приходим к Нему и ходатайствуем, и говорим: Христос, Твое тело реагирует на боль. Твое тело реагирует на то, что кому-то плохо. И мы просим Тебя о милости. Мы просим Тебя о помощи. Мы просим Тебя: благослови. Потому что нам плохо всем. Мы не единоличники. Мы не люди, которые живут сами по себе. Мы все соединены в теле Иисуса Христа. И поэтому мы не имеем права, когда звучат нужды, сказать: о, но, это не ко мне. Мне бы со своими вопросами разобраться. Если ты в теле, то моя боль – это твоя боль. А твоя боль – это моя боль. И в этом принцип Евангелия, в этом принцип тела, которое есть Иисус Христос, глава, а церковь Его – это тело. Вот, на мой взгляд, конечно же, я понимаю, что я не претендую на истину, и, вероятно, вы еще можете добавить много чего. Но, на мой взгляд, вот некоторые основные моменты, почему мы должны молиться. Мы сказали, что это заповедь Божья, Это повеление Божие. Это глаголы в повелительном наклонении в отношении верующих. Во-вторых, это то мое время, когда я строю с Ним отношения. Когда я провожу с Ним время. Когда я прославляю, восхваляю, приношу свои нужды. И, конечно же, это ходатайство, это провозглашение. И это очень и очень важно. Теперь мы должны подойти к следующему вопросу. И сказать, а как молиться? Зачем, понятно. Но как молиться? Потому что это тоже очень важно. И опять же, я осознаю, что я не претендую на всю истину. И у каждого из нас будут свои какие-то моменты, свои особенности. Но вот позвольте некоторые принципы, которые, возможно, где-то я уже отчасти высказывал, что-то мне показалось, что будет полезным и для нас сегодня услышать. Но вот, на мой взгляд, то, что важно сказать, говоря о том, как нужно молиться. Конечно же, во-первых, нам нужно сказать, что это нужно делать искренно. Искренно. Мы это называем от чистого сердца. Почему? Потому что, смотрите, что написано в 6 главе, мы читали. Когда молишься, не будь как лицемер, который любит в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Или 23 глава, это же Евангелие Матфея. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. За это примите тем более осуждение. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошением, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть пусть ваши желания станут известны. Будьте искренни. Конечно, мы это все знаем, потому что кто не знает, что надо искренне молиться? Но знаете, что я... Вы более святые, но я замечаю, что очень часто в моей жизни такое бывает, что я молюсь заученными фразами. Я молюсь иногда и понимаю, что у меня одни и те же слова. Разве это у нас в отношении с другими людьми, нашими друзьями, мы так же делаем? Или у нас постоянно, ну как-то вот, ну по-новому что ли? И я хочу сказать, мне кажется, что это правильно, чтобы мы думали о том, как мы молимся, чтобы это не превратилось просто в какую-то форму, которую мы знаем, Господь, слава Тебе, Господь, аллилуйя, слава Тебе за все, что Ты делаешь, но чтобы мы могли подумать о том, что мы говорим. Мне думается, что самые искренние молитвы пока, которые я слышал, это моих детей. Потому что в этом мире точно нету человека, за которого бы не помолился хотя бы один человек. Это мой сын, потому что он говорит: «Господь, благослови всех людей в этом мире». И я думаю, ну искренне, ну по-честному. Друзья, конечно же, я показываю где-то с одной стороны крайнюю сторону, но... Мне думается, что это правда. Молиться искренне, максимально вдумчиво. Не делать это, потому что мы привыкли говорить это 100 лет назад уже говорили. И продолжаем сейчас одно и то же. Ну, слава Богу, у вас таких проблем нету. Но мне-то надо в этом сегодня покаяться. Я хочу еще один момент сказать. Мы с вами люди, и у нас есть эмоции. И, вероятно, это правильно и честно выражать Богу свои эмоции. И быть искренним в своих эмоциях, потому что, ну, если я эмоциональный человек, то, вероятно, мне надо быть естественным в присутствии Господа, конечно, уважая контекст того, где мы находимся. Но я вам расскажу одну историю. Однажды я с моим другом, мы были давно на футбольном матче, играл белорусский клуб, братья, может, кто футбол чуть-чуть смотрит, это была Лига чемпионов. И стадион такой почти заполненный был, реально много людей. И был счет 1-1, и наши в конце забивают гол 2-1. И мой друг на меня прыгает, и мы вместе с ним там падаем, что-то обнимаемся. Вдруг весь стадион стал друзьями. Мы там, ну, в общем, это была такая радость. Ну, мы порадовались, потом прошло время, и мы в церкви стоим, молимся, поклоняемся, прославляем Господа, руки поднимаем. И тот, кто ведет прославление, призывает, говорит, давайте Богу поклоняться с сердцем, давайте будем выражать Ему свою хвалу. Я поклоняюсь, рву небеса, мой друг стоит рядом, руки в карманы, что-то стоит, плиточки считает. Я ему говорю, слушай, а что ты не прославляешь Бога по-нормальному? Знаете, что он мне говорит? Жень, я просто не эмоциональный человек. Я говорю, но, это неправда. Потому что там ты был эмоциональный. Что случилось, когда мы пришли в Божье присутствие? Куда это все пропало? Конечно же, я надеюсь, что вы понимаете и здраво оцениваете все, что я говорю. Но мне кажется, быть искренним в том числе в эмоциях. Хочется тебе плакать. Пусти слезу и скажи, Господь, мне так классно с тобою. Хочется тебе поднять руки. Скажи, Господь, это для тебя. Потому что ты мой любимый Бог. Есть еще один принцип. И... конечно, это тоже то, что вы все знаете, потому что Библия учит непрестанно молитесь, непрестанно. Давайте еще несколько текстов. Иисус, отпустив народ, 14 глава Матфея, взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, Луки 6:12. Они постоянно пребывали в учении апостолов и общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Братья и сестры, мы ученики Иисуса Христа или нет? Ученики. Но вы видите, что наш учитель молился долго? Молился долго. Он проводил время в молитве. И я всегда удивлялся. Он пришел в народ, поисцелял, в восхищение. Люди собираются его короновать. Все. Но замечаете, что он в эти моменты делал? Он всегда уходил. Он всегда уходил, прятался на гору помолиться, побыть наедине. И это говорит о том, что Иисус очень, очень много молился. Вопрос только в том, как я буду реагировать на это. Я, конечно же, не хочу каким-то образом бросить камень в кого-либо, но если мы читаем Божье Слово, пусть Божье Слово будет для нас ориентиром. Но Божье Слово говорит, что нам нужно непрестанно молиться. Это, конечно, имеет в одной стороне контекст того, что мы должны быть в молитвенном состоянии. Но тексты, которые я позже прочитал, показывают, что Иисус проводил время в молитве. У Него было постоянное, некоторое время продолжительное, которое Он отделял от всего и молился. Конечно, так бывает, и здесь мне тоже надо перед вами, скажем, покаяться. Мне так хочется, чтобы я просыпался утром, и мне такая волна, и я хочу молиться, Господь, быстрее в Твое присутствие, склониться бы на колени. Но знаете что, у меня так не происходит. Потому что чаще всего у меня происходит так. Звонит этот предатель утром, будильник, и говорит, подъем, тебе нужно молиться. И я... стиснув зубы, процарапавшись, иду и говорю, ладно, Господь, это наше время. Мы должны с Тобой провести это время в молитве. Потому что вопрос молитвы, братья и сестры, послушайте, в большей степени это вопрос дисциплины. Дисциплины. Я, когда готовился, я постарался посмотреть всех героев Библии, которые упоминались, как они молились. И меня особенным образом впечатлил Даниил, который был премьер-министром, у кого постоянно перед кабинетом были очереди, у него не было времени на какие-то другие вопросы, потому что люди, решения, какие-то вопросы государственного масштаба. Но когда звенел его будильник 3 раза в день, он говорил, ребята, подождите, Мне нужно провести время с Господом. И он в правильную сторону даже дисциплинированно открывал окна. И он молился. И все знали, что это время для Господа, которое он отделяет. И поэтому злые люди, они говорят, мы ничего не сможем найти в нем. Мы сможем точно найти в его законе, в Боге, в которого он верит. И поэтому они били именно в молитву. И они пришли к царю и рассказали о законе, который надо было им издать. Вы помните эту историю? Дисциплина. А вы ждете вдохновения или нет? Вы ждете, когда к вам луч с неба или Господь разверзнет небеса и напишет «Молись, сын мой!» А что, если мы не дождемся? Может, нам нужно понять, что, вероятно, стартануть просто с решения, когда вам служитель домашней церкви позвонит и скажет, твои 15-20 минут. О, слушайте, только не ночью. Дисциплина. Аминь. И еще одна мысль. Даже две. Я думаю, что очень важно еще один момент сказать, который для старшего поколения, мне кажется, более-менее легче здесь заходит. Но молодым людям есть определенная тенденция, что для молодых людей это сложно. Знаете, что это? Молитва вслух. Молитва вслух. Смотрите тексты. «Исполнились все Духа Святого Деяния», 2 глава, 4 стих. «Начали что делать?» Говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Когда люди, которые были в горнице, 120 человек, исполнились Духа Святого, они все не молились так. Они молились вслух. Так что другие люди пришли и говорят, о, я слышу, он на медийском языке молится. Они говорили, они провещевали. И я понимаю, что это очень важно в нескольких аспектах нашей жизни. Бывало ли у вас, братья и сестры, такое, когда вы уже молитесь там про себя или очень-очень тихо. Ну, по крайней мере, давайте вы более святые, но у меня такое бывает. Я молюсь и думаю, о, Господь, как бы мне резину поменять. Ну, молюсь правильными словами. А мои мысли полетели уже куда-то там, что-то я там пытаюсь сделать, что-то у меня там, о, надо рубашку поутюжить, ой, дети уже так вообще спать хочется. Почему это происходит? Потому что, когда я молюсь тихо, мой разум, он не настолько вовлечен в молитву, но когда я молюсь громко, максимальным образом мой разум вовлекается в процесс. И когда я молюсь громко, таких проблем, за которые я сегодня каюсь, их гораздо меньше. У вас бывает такое? О, слава Богу, я не один. Давайте вместе потом выйдем на покаяние. Шутка. Друзья, я понимаю, что я намеренно хочу показать вам некоторые вещи наших обычных житейских ситуаций. Но в том числе мы должны сказать, что когда мы молимся вслух, мы провозглашаем духовные истины. Библия говорит, что устами исповедуют ко спасению. Когда ты говоришь, Господь Иисус, Ты мой Бог, я принадлежу Тебе, твоя вера укрепляется, твой дух созидается, ты начинаешь напитываться Божьим Словом, Божьим благословением. Библия говорит, вера приходит от... слышание Божьего Слова. Когда ты в молитве говоришь, я и мой дом будем служить Господу. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Всякое деяние доброе, оно принесет благословение от Господа. Это слова Господни. Мы же понимаем, что когда мы их провозглашаем, наша вера укрепляется. Мы слышим то, что проповедуется через наши же уста. Сколько раз в моей жизни было такое, когда я молюсь, и я понимаю, что просто вся сила Божья наполняет меня. Мне хочется жить дальше. Мне хочется идти трудиться для Бога, для своей семьи, для других людей. Почему? Потому что моя вера наполняется от Божьего Слова. И я хочу вас убедить, и особенно к молодым людям, молодые люди. Я знаю, что у нас есть проблемки в этой сфере. Но нам нужно учиться. Здесь как ребенок, которому нужно научиться ходить, ему нужно просто ходить. Ничего другого не будет. Так не произойдет, чтобы мы жили, и потом в один момент вдруг я начал говорить в молитве к Богу не про себя, а вслух. Это надо учиться. Было бы больше времени, можно было бы еще сказать некоторые моменты, но давайте, молодые люди, здесь мы тоже будем развиваться, чтобы в момент, когда церковь молится, но это же приятный вот этот молитвенный гул, когда слышно, что люди молятся, что люди возвышают к Богу свою молитву. Пусть Господь нам в этом поможет. И последнее. Вы знаете, что мы христиане веры евангельской, братья и сестры? И мы верим в крещение Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Это дар Божий. И Библия призывает нас о том, чтобы мы это практиковали. Давайте быстренько несколько текстов. 14 глава 1 послания к Коринфянам. Кто говорит на незнакомом языке? Тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто пророчествует, тот назидает церковь. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, ум остается без плода. Что же буду делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь и умом. О чем здесь апостол Павел говорит? Он говорит, что самое точное, самое правильное, самая таинственная молитва – это молитва на иных языках. Хочешь само точно молиться – молись на иных языках, потому что в этот момент, хотя наш ум и остается без плода, другими словами, мы не понимаем процесса, мы не можем его объяснить. Но сам Божий Дух молится по воле Отца. В этой молитве никогда не может быть ошибки. В этой молитве никогда не может быть какого-то пробела. Дьявол не понимает этот духовный Божий язык. Поэтому, братья и сестры, практикуйте это в своей жизни. Пусть наша церковь будет церковью, которая постоянно молится на иных языках, возвышает голос. О, мы иногда так переживаем. А что скажут другие люди? Моя ситуация, мой опыт. Я сколько бы ни общался с неверующими людьми, которые приходят в церковь. Конечно, в какой-то момент есть небольшой дискомфорт, но в большей степени этих людей часто впечатляет духовные действия. И мы должны понимать, что когда мы говорим о церкви, то люди, которые приходят в церковь, мы не должны под них подстраиваться в плане того, что «О, давайте мы не перестанем молиться на иных языках». Давайте исполняться Духом Святым, как это делала апостольская церковь. Давайте молиться на иных языках. Давайте провозглашать Божье Слово. Давайте дома, когда мы одни, практиковать молитву на иных языках. Потому что мы тайны говорим Богу. Когда ты молишься на языках, ты назидаешь сам себя. Ты назидаешь свой дух, твое сердце, твоя душа, твоя внутренность, она становится сильна. Поэтому те люди, кто имеют это, практикуйте, развивайте, применяйте. Благословение – это от Господа, которое Бог нам дал. Но если ты не крещен Духом Святым, не останавливайся на том, что сказав, ай, наверное, так и нормально. Ревнуй об этом, ревнуй, потому что это такое большое благословение, которое Бог каждому из нас дал. Аминь. Я приглашаю вас подняться. И мы помолимся. Помолимся нашему Господу. Давайте возвысим свой голос, братья и сестры, молодые люди. Возвысим свой голос в молитве. И пусть имя Божье будет благословенно в наших устах.